Отец, мы благодарны Тебе, то, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Отец, мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые мы имеем Духом Твоим Святым. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы хоть чем-то ограничивали Тебя, препятствовали Тебе, ставили сопротивление Твоему Духу, Твоей силе в Своей жизни. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим Святым, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять, правильно принять. И Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Мы нуждаемся в Твоем свете и наставлении. И мы верим, что прямо сейчас Духом Твоим Святым Ты поможешь каждому из нас лично во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. И мы верим, что прямо сейчас сила Твоя, помазание Твое, Дух премудрости и откровения да помазывает наш ум и да делает нас способными понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим и больше того, о чем мы помышляем. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь просвещать очи и сердце нашего. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты уже формируешь ход мыслей, ход слов, ход действий. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. И мы верим, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу, да уходит всякая тьма во всяком проявлении во имя Иисуса. Мы принимаем и соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. Да будет свобода у каждого присутствующего и входящего. Свобода от рабства мудрости земной, душевной, бесовской во имя Иисуса. Мы принимаем свободу. Свободу. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое помазание, за действие Твоей силы. Мы благодарны Тебе за то, что никто из нас не останется прежними. Мы верим, что прямо сейчас душевно слепые получают свое прозрение, измученные да отпускаются на свободу. Мы верим, что прямо сейчас на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за служение Духом Твоим Святым и силой каждому из нас лично. И мы верим, что мы да будем научены Господом. И да будет великий мир у каждого из нас. Мы принимаем действие Твоей силы и помазания. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за сегодняшний урок во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, по счету у нас сегодня 27 урок. И мы продолжаем с вами изучать такой интересный духовный закон, как закон сеяния и жатвы. Давайте я напомню вам некоторые основные моменты, связанные с этим законом. Вы помните, что когда Иисус учил о Царстве Божьем или о духовном мире, Он сказал так, что кто не понимает этого закона или не понимает, по каким правилам действует духовный мир, тот не может понять ни одной притчи или не может понять хода Божьей мудрости. Почему Иисус отметил закон сеяния и жатвы? Потому что Бог отмечает принцип или закон сеяния. Он сказал, Царствие Божие подобно тому, как если сеятель бросит семя в землю. Или какую притчу изобразим его? Оно подобно зерну горчичному. То есть всякий раз, когда Иисус учил о том, как и что делает Бог, Он это демонстрировал на примере семени, сеятеля и почвы. Семени, сеятеля и почвы. И это не случайно, потому что закон сеяния и жатвы в иерархии духовных законов является главенствующим, или тот, по правилам которого действуют все законы. События, плоды, результаты, все это есть следствием действия закона сеяния и жатвы. Этот закон нелицеприятный, он действует как для верующих, так и не для верующих. Этот закон действует для всех и все во власти этого закона. Абсолютно все. Хорошо. И мы с вами сегодня будем рассматривать третью часть или завершающую часть в законе сеяния и жатвы, а именно то, что связано с жатвой. жатвы. Удивительная часть вообще в законе сеяния жатвы. Это самая долгожданная часть в этом законе. Но если вы будете общаться с верующими, вы можете заметить, что как раз самое меньшее представление у верующих – это о жатве. И не потому, что они не хотят жатвы. В большинстве случаев верующие хотят жатвы. Но определенное религиозное влияние сформировало такое представление, что, мол, жатва – это что-то корыстное по отношению к Богу. И это, конечно, влияние религиозных духов. Заметьте, жатва никогда не является корыстным в отношении земли, когда вы хотите, чтобы выросло то, что вы туда посеяли. Но в отношениях с Богом это вдруг почему-то стало корыстным. Так подождите, неужели Бог поменялся в отношении к земле, почве? Неужели не Бог утвердил закон, что земля производит то, что в нее посеяли? Поэтому это религиозное влияние, оно оказало определенное влияние на умы верующих. Вы можете спокойно говорить с верующим в отношении того, что земля должна произвести то, что в нее посеяно. Но как только вы начинаете говорить, что духовный мир должен произвести то, что посеяно в него, вас тут же начнут обвинять в том, что вы корыстный. Или материалист. Или материалист. Поэтому мы с вами очень мудро, грамотно подойдем к этому вопросу, в первую очередь рассматривая в сфере его, в сфере Писания. Давайте я напомню некоторые основные базовые дисциплины, которые я стараюсь постоянно напоминать, чтобы вы не путались в духовном мире, а имели четкое представление, что такое сфера духа, а что такое сфера плоти. Потому что это базовые вещи, которые помогут вам понимать события в естественном физическом мире. Давайте вспомним, что такое сфера духа. Мы уже с вами на одном из уроков говорили. Что такое сфера духа? Помните, когда в Библии написано, когда Бог творил, Он говорил из какой сферы? Из сферы духа. Значит, мы на основании Бытия 1 глава можем с вами уже сделать такое прямое заключение. Сфера духа – это сфера, из которой все начинает быть. Заметьте, в Писании написано «из невидимого происходит». То есть сфера духа – это сфера, из которой все начинает быть. Из невидимого происходит. Следовательно, прежде чем что-то станет видимым, вначале что-то происходит в сфере духа. Как мы можем назвать сферу духа или духовную сферу? Сферой формирования. А если мы затронем закон сеяния и жатвы, как мы можем назвать ее? Сфера сеяния. Или сфера, в которой совершается сеяние. Итак, духовная сфера – это сфера формирования или сфера, в которой человек совершает посев. Хорошо, если духовная сфера – сфера формирования или сфера сеяния, то, естественно, физическая сфера – это сфера проявления. Заметьте, тайное, сокрытое ранее, невидимое ранее, вдруг становится очевидным. Слова человека невидимы. Вы их слышите, но вы их не видите. Хотя каждое слово несет в себе сущность того, что из него произойдет. Слова духовные. Дух – это сущность того, что потом произойдет. Потому сеятель сеет слова. Вы не видите слова, вы не видите плод в начале. Но наступает момент, когда вдруг слово становится плотью. И вы говорите, я же об этом говорил, а вот оно уже произошло. Сеятель сеет слова. Но проявляются слова в какой сфере? В естественной, физической. Сеете в сфере духа, а жнете в сфере плоти. Сеете в сфере духа, а жнете в сфере плоти. Какие семена мы знаем в сфере духа? Слова и поступки. Итак, во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Так, и вы поступаете с ними. В этом законы пророки. Слова и поступки являются духовным семенем в сфере духа, которые являются семенами событий, происходящих в естественном физическом мире. 28 глава Второзакония. Благословение и проклятие являются событиями, которые не произошли сами по себе. У каждого события есть сеятель. Каждое событие, которое происходит на земле, имеет в себе пять составляющих. Первое – сеятель. Второе – семя. Третье – время посева. Четвертое – время всхода. И пятое – время жатвы. Ни одно из событий не минует эти пять составляющих. Потому каждое событие, неважно какое, даже рождение ребенка, маму не просквозило. Каждое событие на этой земле имеет 5 составляющих. Сеятель, семя, время посева, время всхода и время жатвы. Каждое событие. Следовательно, мы сеем в сфере духа, а жнем в естественном физическом мире. Следовательно, от чего или от процессов где зависит все в естественном физическом мире? От сферы духа. Об этом и говорит Писание, что кто знает, как действует Царствие Божие, тот и будет главою, а не хвостом. На высоте, а не внизу. Если вы знаете, откуда берутся события в естественном физическом мире, то вы будете очень внимательны к тому, что вы сеете своими словами и что вы сеете своими поступками. Люди иногда задают вопрос, разве от меня зависит, что происходит в естественном физическом мире? Так ты являешься сеятелем того, что ты жнешь. Что человек посеет, тот человек и жнет. Заметьте, что человек. А перед этим апостол Павел говорит, не обманывайтесь. Не поддавайтесь лжи. Что, мол, это сатана или, мол, это Бог вам навязывает эти проблемы. Что посеет человек, то и пожнет. Другими словами, можно сказать так. Жатва – это есть результат прежде посеянного семени. Или плод – это есть результат прежде посеянного семени. Любое событие в вашей жизни имеет сеятеля, имеет семя, имеет время посева, время всхода и время жатвы. Ничего, ни одно событие не берется ниоткуда. Хорошо, я просто как бы рисую вам, чтобы вы понимали, что есть сфера духа, где вы сеете слова, где вы сеете поступки, а есть сфера естественно-физическая, где вы жнете с того, что вы сказали. Но опять-таки, тут очень важно, если мы берем слова, то в отношении слов мы можем добавить, что есть слова, которые мы говорим, и они являются семенем, а есть слова, которые мы позволяем и принимаем. Есть то, что мы сеем, а есть то, что мы допускаем, чтобы посеяли в нас. Потому замечайте, Писание говорит, что слышите. Очень важно быть внимательным. Не совсем можно соглашаться и не совсем нужно соглашаться. Потому что если двое согласятся, Писание говорит, будет им. Кто-то на вас может посмотреть и сказать, ты такой бледненький, наверное, у тебя температура. И он, чтобы просто угодить тому и утешить его, сказать, да, вот, и если двое согласятся, будет им, говорит Писание. Поэтому очень важно быть внимательным к тому, что вам навязывают или что вас насаждают. Будьте внимательны к тому, что слышите. Хорошо, итак, еще раз отмечу. Сфера духа – это сфера сеяния в свете закона сеяния и жатвы. Сфера плоти – это сфера жатвы. Следовательно, все, что происходит в естественном физическом мире, имеет свое начало. Начало. Хорошо. Итак, как я уже говорил, что завершающим этапом в законе сеяния и жатвы является сбор урожая или жатва. И прежде чем мы будем говорить о жатве, давайте мы сформируем правильное отношение к жатве. Потому что у верующих сложились странные вообще представления о жатве, и в основном они рассматривают это как выгоду. И такое отношение в большей степени сформировано с тем, что они не знают самой цели, Богом определенной цели для жатвы. Если вы будете знать цель для жатвы, то вы будете понимать, что жатва – это не предложение, это заповедь. Слышите? Это заповедь. Тем прославится Отец мой Небесный, что вы принесете что? Много плода. Жатва – это не предложение, это заповедь. Умножение – это жизнь. Брат Олег, а если в плохом умножении, то это смерть. Но умножение – это неизбежность. Вы всегда в чем-то растете. Либо в плохом, рост в плохом, как мы называем, деградация. Но это тоже рост. Вы всегда прилежны, вы всегда усердны, вы всегда послушны, вы всегда растете. Брат Олег, куда это все? А куда это все, вы всегда увидите в своей жизни. Потому что нет ничего тайного, чтобы не стало явным, или ничего не бывает потаенным, чтобы оно вышло наружу. В результате ваша жизнь есть отображение того, чем вы наполняетесь. Или куда двигаетесь. Это хорошо. Мне так нравится вот это. Бог ничего не скрывает. Он говорит, просто посмотри, что вокруг тебя происходит в твоей жизни. Проанализируй и исправляй. И ничего сложного. Хорошо. Итак, посмотрим, что Писание говорит о жатве. О жатве. Начнем с закона или с правила закона сеяния и жатвы, которые вы должны знать наизусть. Обязательно наизусть. Это правило закона сеяния и жатвы. Марка 4 глава 26 стих. Царствие Божие подобно тому, как если человек что сделает? Бросит семя в землю. Слышите? В духовном мире все так начинает быть. Как если человек. Заметили кто? Человек, не Бог. Вообще это удивительная мудрость. Когда я слышу слово человек, в первую очередь у меня поднимается фактор личности. Фактор личности всегда мне говорит о праве выбора. А право выбора – право на ошибку. Поэтому вы можете посеять пери, а можете посеять фасолью. Можете дать подзатыльник, а можете обнять. Это личность, поймите. Смерть и жизнь предложила тебе. Бог говорит, избери жизнь. А имеешь право избрать и смерть. Поэтому, как если человек, так если говорится в правиле закона сеяния и жатвы, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Другими словами, он этого не видит, потому что это сокрыто под землей. Ибо земля сама собой производит, не он. Бог вложил в почву определенный закон произрастить. Ибо земля сама собой производит сперва что? Зелень. Потом что? Колос. Потом что? Полное зерно. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Вот это правило закона сеяния и жатвы, которое вы должны знать наизусть. Что если даже вам ночью позвонит брат Олег и спросит, правило закона сеяния и жатвы, и вы в спящем состоянии должны мне просто четко и сказать. Я этого делать, конечно, проверять вас не буду. Но, опять-таки, вы живете в такое время, где у вас каждый день экзамены. День откроют, кто из чего строит. Так что не переживайте, мне вас экзаменовать не надо. Итак, что означает жатва? Потому что Писание написано, потому что настала жатва. Будьте сейчас особенно внимательны. Если вы получите откровение по слову жатвы, я верю, что во многом развеются разные мифы в вашей голове и спадет пелена. Какое определение дают толковые словари слову жатва? Слушайте внимательно. Это сбор урожая. Услышали слово сбор? Заметили, это не знание, просто знание об урожае. О, я знаю, что у меня будет урожай. Молодец. Я знаю, что у меня есть урожай. Молодец. Я знаю, что у меня есть урожай. Молодец. Но я знаю, что он у меня есть. Молодец. А как насчет жатвы? Ну, я знаю, что у меня есть урожай. Нет, Писание говорит о том, что сбор урожая. Слышите слово «сбор»? Скажите, слово «сбор урожая», как и слово «жатва», говорит о чем? О действии. Не о знании просто, а о действии. То есть само по себе слово «жатва» предполагает какие-то целенаправленные действия. Правильно? Целенаправленные действия. Это очень важно усвоить. Потому что иногда, когда общаешься с верующим по поводу жатвы, создается такое впечатление, что Бог сам на комбайне все ездит и делает. Вот это просто удивительно мне. Я вот читаю Писание, я вижу, что всегда Бог и человек действуют вместе. Всегда, везде. Бог дает человеку семя, дает обилие, а человек пожинает. А слушаешь веру, что такое впечатление создает, что они все. Господь, не надо мне семена. Вот ты сам сей, сам жни, а я приду. Ты позови когда. Я ни в коем случае не пытаюсь сейчас кого-то обвинять. Я просто говорю, что это младенчество. Если вы посмотрите в естественном физическом мире людей, которые работают на грядках, вы вот такого не увидите. Такой аномалии, ее по-другому не назовешь. А Иисус постоянно духовный мир изображал через примеры естественного физического мира, чтобы вы могли проверить себя, чтобы вы могли сориентироваться. Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Проверьте себя. А я думал, что это от него. Нет, написано, что это ты. А я думал, от него. Я иногда, знаете, в некоторых церквях, когда проповедую о каких-то духовных вещах, связи с законом сеяния и жатвы, я говорю, возьмите фасоль, возьмите вазон,
положите в него, поливайте. И представляете, что вот так работает ваша вера, и так работает ваша семя. Потому что некоторым нужно вот такое, знаете, образное мышление. Оно очень для них эффективно действует. Хотя во многом лучше применять веру. Потому что Бог, если сказал, то так и есть. Это не подвергается сомнению. Поэтому я отмечаю, что жатва – это не просто знание об урожае или знание о плодах. Жатва – это что? Это сбор. Ухватитесь за это. Ухватитесь. Итак, Писание говорит слова «настала жатва». Это говорит о том, что надо собирать плоды. Что надо делать? Собирать. Заметьте, собирать что? То, что выросло с прежде посеянного. А если, брат Олег, ничего не посеяли, значит жатва еще не настала. Хотя отсутствие результата, это тоже результат. Другое дело, негативный результат. Хорошо. Итак, потому что настала жатва. И дальше Бог говорит, смотрите, когда посылается серп, когда же созреет плод? Вы понимаете, это очень важный момент. Что серп посылается тогда, именно тогда, когда созреет плод. Вообще в духовном мире раньше времени ничего не происходит. Ничего раньше времени не происходит. В естественном физическом мире вы можете посеять картошку в пятницу, а выкопать ее в следующую пятницу. В духовном мире у вас это не получится. В духовном мире вы просто можете это семя затоптать и просто выкорчить его своими невежеством. На самом деле в духовном мире все намного жестче и намного эффективнее, чем в естественном физическом. Потому что в отношении духовного мира вы всегда можете быть спокойными. Если вы знаете, что там происходит. Там никогда ничего не меняется. Там нет настроения, там нет погоды. Там всегда во все во 100 крат. И это радует. Если здесь вам обещают 20% в случае хорошей политической обстановки, то там вам говорят 100% независимо от политики и от экономики. Хороший подход. Итак, потому что настала жатва или пришло время сбора урожая. Скажите, а что нам говорит о времени сбора урожая? Тоже интересна сама по себе дисциплина и мудрость. Естественно, в физическом мире о времени сбора урожая нам говорят цвет, размер, время. То есть мы не просто берем, смотрим на яблоко, ага. Вы сами знаете, что есть яблоки красные, есть зеленые. Если оно зеленое, это не значит, что оно не спелое. Если оно красное, это тоже не значит, что оно спелое. То есть есть определенные у нас знания, которыми мы руководствуемся в каждом виде плода. Что же касается духовной сферы, в духовной сфере жатва во многом связана, если мы говорим с Богом, в данном случае Божье семя, Бог производит в человеке хотение и действие. Мы с вами как-то в одном из уроков рассматривали, что Иисус везде ходил и говорил, что я пойду в Иерусалим, меня там схватят, меня там обругают, меня там убьют, меня похоронят, и я на третий день воскресну. Что делал Иисус? Сеял семя. И Писание написано в Евангелии от Луки. И возжелал Иисус идти в Иерусалим. Что произошло? Пришла жатва. Вы знаете, очень важно своими устами говорить желаемый конечный результат или те события, которые вы ожидаете на основании Слова Божьего. Бог будет производить в вас и хотение и действие, приводя вас к тому событию, которое мы, согласно Писанию, называем жатва. Событие – это жатва. И мы имеем возможность вместе с Богом не просто жить на этой земле, подобно животным, пытаясь пристроиться или адаптироваться. Мы сотворены формировать события, а не адаптироваться и приспосабливаться. Человек – это Богом поставленная на земле ответственная личность. В Писании написано «Землю Он дал сынам человеческим». На этой земле люди отвечают за все процессы происходящие. Поэтому Писание говорит, что смерть и жизнь на этой земле всего во власти языка человеческого. Ваша жизнь всегда есть отображение того, что выходит из ваших уст. Хотя я знаю, что верующие удивительно, безразлично относятся к тому, что выходит из ваших уст. Но ваши уста являются инструментом формирования как плохого, так и хорошего. Хорошо. Итак, Возникает вопрос. То есть мы с вами как бы рассматриваем разные стороны, связанные с жатвой. Но возникает вопрос. А если кто-либо не ожидает жатву или считает, что это не самое важное? Он сеет семена, у него есть какие-то слова, у него есть какие-то поступки, он сеет что-то почву. А если он не ожидает, просто не ожидает урожай, это его выбор. Скажите, это его выбор. Он может посеять картошку, а вообще уйти на другую грядку. Это его выбор. Вы знаете, к чему это подводит? Что вообще жатва – это выбор. Это не само по себе свалится на голову. Потому что жатва – это сбор урожая, а это выбор. Слышите, это выбор. То есть сами себя плоды не соберут. Есть тот, кто должен их собрать. Потому если человек считает, что ему не нужна жатва, слышите, то она ему и не нужна будет. В Писании написано, Иисус сказал, кто со мной не собирает, тот расточает. Жатва является неотъемлемой частью закона сеяния и жатвы. Если Бог установил жатву, значит она ему нужна. Скажите мне, исходя из притчи о сеятеле, вы знаете притчу о сеятеле, Иисус сказал о пяти, то есть о четырех видах почвы. Скажите мне, из четырех видов почвы, какую Иисус назвал доброй почвой? Ту, которая собрала урожай, или ту, которая потеряла? Собрала. Заметьте, в тех тоже было посеяно, но они ничего не получили. И они расточители. Поэтому Иисус называет доброй почвой или добрым человеком человека, который собирает урожай, а не который просто считает, а мне ничего не надо, а мне ничего не надо. Я просто хочу, потому что я сейчас закладываю ваши важные моменты. Если вам не нужен урожай, вы его иметь не будете. Вы будете, брат Олег, я буду довольствоваться тем, что у меня есть. Это недолго будет. Это недолго. Вы знаете, если бы тьма не сгущалась, то, может, вы и довольствовались по инерции и благодати Божией. Но тьма сгущается. Сна не спит и не дремлет. И если вы не работаете над ростом, если вы не работаете над умножением, то вы все равно над чем-то работаете. Вы либо прогрессируете, либо деградируете. Вы не можете находиться просто в подвешенном состоянии. Пути мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. А пути глупого понятно, куда они идут. Потому благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Вы не можете находиться в пассивном состоянии. Вы постоянно куда-то движетесь. Вы постоянно что-то сеете. Вы постоянны 24 часа в сутки и сеятель, и жнец. Вы не можете выйти из этого состояния. Выйти из этого состояния, это значит оставить это тело на земле. Вы не можете. Пока мисс вы воплоти, вы сеятель и жнец в одном лице 24 часа в сутки. Это неизбежный процесс, который на земле действует независимо от вас. Это закон. Это закон. Поэтому вы можете мудро к нему отнестись и целенаправленно этот закон использовать. А можете пренебрегать и тем не менее находиться во власти этого закона. Поэтому Иисус в притче о сеятеле показал, что добрая почва – это те, которые хранили семя, ухаживали за семенем и получили урожай 30, 60, 100. Зачем сажается яблоня, чтобы собирать яблоки? Зачем сажается груша, чтобы собирать груши? Зачем Бог дает семя сеющему, чтобы дать обилие посеянному? А если тот говорит, а мне не надо, но тебе не надо, Богу надо. Я хочу, чтобы вы просто это увидели, потому что каждый из нас само по себе, знаете, как определяется господство? Сам по себе вы должны просто этот принцип знать. Господство определяется правом владения семени. Потому что у кого семя, тот и господин. Семечко. Семечко. В этом все Царство Божие, в семечке. Потому что семя определяет жатву. Вот вы берете семя. Скажите, кто, птичка может выбрать посеять тыкву? Нет. А собака может выбрать посеять морковку? Нет. Единственное творение на земле, которое выбирает семя, выбирает количество семян, выбирает место посева семян, сбора урожая, это человек. Потому он поставлен как господствующий дух. Потому что семенем определяется господство. Заметьте, вы имеете право и доступ к Божьему семени, поэтому смогли родиться свыше, рожденные не от тленного семени. Но вы имеете право и доступ к сатанинскому семени, потому имеете право идти в ад. Что человек посеет? Потому единственное творение на земле, которое обладает доступом к семени, это человек. Потому если вы будете внимательны к тому, что вы сеете, то вы будете иметь желаемый результат. Потому добрый человек из доброго выносит что? Доброе. А злой из злого выносит что? Злое. Кто выбирает? Сам человек. Я просто хочу, чтобы вы поняли, потому что многие задаются вопрос: брат Олег, почему у меня такая жатва? Это, наверное, Бог. Я говорю: стоп. Кому Бог дает семя? Сеющему. Сеющему. Бог не дает плохого семени, потому что из одного источника не может бежать горькая и сладкая вода. Бог дает доброе семя. Он добрый Бог. Брат Александр, почему у меня выросло это? Потому что ты это посеял. А если это не Бог дал, то кто дал? О, молодец, ты уже начинаешь правильно думать. Потому что есть тот, кто постоянно вам предлагает семена другие. Брат, как он мне может предлагать другие семена? Он просто может сказать: скажи все, что ты думаешь по этому поводу. А он знает, о чем ты думаешь. Потому что он сам тебе эти мысли и подкинул. И вы высказываете все, что вы думаете, с добавкой «вечно» и слово «смерть». И все. И много вам не надо. Хорошо. Я просто показываю вам, как это все происходит. Каждый из нас на этой земле имеет право выбора. И это право выбора определяется в семенах. Вот в чем и происходит. Вы сеятель действия, сеятель слов, сеятель семян. Вы сами выбираете, что посеять. И ваша жизнь всегда есть отображением результата прежде посеянного. Вам не нравится ваша жизнь, что надо менять? Семя. Смотрите как, вы молодцы, вы все прекрасно понимаете. Если вам не нравится, что у вас на грядке растет тыква, то что нужно менять? Грядку. Семя. Если вам не нравится то, что появляется в зеркале, то что надо менять? Зеркало. Нет, надо менять то, что выходит из ваших уст. Хватит констатировать факты каждое утро. Иначе то, что в зеркале, не поменяется. Я делюсь с вами этими важными вещами, потому что верующим почему-то кажется, что жатва сама по себе присвалится. Хорошо. Да. Итак, смотрите, что Иисус говорит в притче виноградной лозе. Тоже интересная сама по себе, очень мудрая, связанная с жатвой. Мудрость, связанная с жатвой. Иоанна 15:2. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». Хорошее само по себе понимание, отрезвляющее. То есть Бог ожидает от нас что? Плода. Плода. Но Бог не просто ожидает плода, что думает, что мы что-то сами будем выбирать. Он говорит: я тебе даю семя для сеяния. Бог дает доброе семя. Обетование – прекрасное, вернейшее пророческое слово. Поддержите на красной кнопке. Каждое обетование является семенем, производящим породу своему плод. Бог дал семя сеющему и даст обилие посеянному. Если вы будете сеять Слово Божье, в данном случае это в сфере Духа, если вы будете делать добрые дела, это в сфере Духа, то что человек посеет, то и пожнет. Это так просто. Другое дело, я не говорю, что это будет легко, потому что есть оппозиция. Есть сатана, который пытается сформировать разные обстоятельства, чтобы вы сделали все наоборот. Но вот это и есть подвязаться добрым подвигом веры, когда вы держитесь истины и стоите на истине. Хорошо. Также притчи о талантах. Иисус назвал раба, не принесшего плод, лукавый и ленивый раб. Я еще раз делаю ударение. Если вы не будете ожидать урожая, не будете жаждать урожая, то вы будете выглядеть расточителем. Рост всегда возможен только при наличии урожая. Если вы думаете расти, то вам придется иметь урожай. Либо вы будете одалживать, либо будет рост в другую сторону. Вы растете всегда, но есть рост вниз, а есть рост вверх. Если вы хотите расти вверх, то вам нужно обязательно применять Божие семя. Прочитаю эту притчу. Матфея 25 глава, 24 стих. «Подошел, получивший один талант, и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собирал, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел, скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Другими словами, он не стал умножать то, что ему дали для умножения. Хорошо, давайте еще посмотрим, что делает вера. наша вера, Евреям 11 глава 1 стих написано, вера же есть осуществление чего? Ожидаемого. А если человек ничего не ожидает, его вера остается безработная. То есть я вкратце подвел вас к тому, чтобы вы понимали, что жатва – это результат. Причем результат совместный. Результат Бога и вас вместе. Бог дал вам семя и дает обилие посеянному. А скажите, а кому собирать? Тому же, кому и сеять. Бог дал вам семя, вы сеете, Он дает обилие посеянному, а вы собираете. Хороший тандем, прекрасный. Прекрасный. Бог дает вам семя, вы сеете, Бог дает рост, а вы пожинаете. Это несложно запомнить. Но верующие, они хотят, чтобы все делал сам Бог. Поверьте, Он уже все сделал. Нам только дал свои правила, законы и уставы, чтобы мы, применяя их, на этой земле жили действительно независимо ни от каких других творений, кроме чем от Творца. Хорошая позиция. Мне нравится такая позиция. Это позиция свободной личности. Вот это истинная свобода. Зависимость от Творца, а не от творений. Хорошо. А теперь переходим к некоторым инструментам жатвы. Потому что сама по себе жатва – это целенаправленные действия, где есть определенные инструменты, которые надо применять. Если в сельском хозяйстве это своя область, это инструменты, которые специфически именно связаны для земли, то в духовном мире есть свои инструменты. И я хочу вас познакомить с некоторыми инструментами в духовном мире. Первый очень важный инструмент в духовном мире – это слова человека. Они рассматриваются как серп. Посылает серп, потому что настала жатва. В чем выражается этот серп и как оно выражается в Писании? Матфея 18 глава 18 стих. Слова Иисуса. «Истинно говорю вам, что свяжете на земле». Заметьте, кто свяжет? Человек. То будет связано и на небе. Что разрешите на земле или что высвободите, то будет высвобождено на небе. Итак, как человек связывает или как человек высвобождает? Словами. И заметьте, кто, что вы свяжете, что вы высвободите. И как этот человек все делает? Словами своих уст. Итак, если вы желаете получить урожай с посеянного вами семени, то первое, что вам нужно сделать в отношении того, чтобы вы имели все-таки свою жатву, вам нужно связать того, кто желает расхитить ваш урожай. В Писании написано, если вы не свяжете сильного, то не можете расхитить и дом его. Писание говорит, что свяжите его. Запретите ему расхищать или касаться вашего урожая. Итак, первое, что нужно сделать всегда во время сеяния, это связать сатану и запретить ему касаться вашего урожая. Это мы делаем в конце каждого урока. Очень важно. Брат Олег, а если я его не свяжу, то он сделает все необходимое, чтобы ты дал ему доступ до урожая. Как? Провоцируя через обстоятельства. Провоцируя через обстоятельства. Мы сейчас говорим о практических вещах, которые неизменны. Просто неизменны. Итак, первое. Связать сатану в молитве и запретить ему касаться вашего урожая. И не препятствовать, естественно, росту. Второе. Человек должен быть внимательным к тому, что период ожидания урожая выходит из его уст. Чтобы то, что выходит из его уст, не связывало или не останавливало рост прежде посеянного. Брат Олег, какие слова могут останавливать? Мне ничего не надо, я ничего не ожидаю, а мне и так всего хватает. Разные слова сомнения и неверия в отношении вашего роста. Рост – это наше наследие. Бог дает рост, говорит Писание. Рост – это жизнь. Все, что не растет, оно либо больное, либо умирает. Умножение – это жизнь. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, говорит Писание. Рост – это важная составляющая каждого человека. Умножение, плодовитость – это важная составляющая. Если есть отсутствие плодовитости, это говорит о том, что человек не работает над качеством своей жизни, и есть процесс деградации, неизбежно. Хорошо. Поэтому человеку очень важно следить за тем, что выходит из его уст. Конечно, ему лучше говорить то, что будет содействовать росту и содействовать будущему сбору урожая. А именно, говорить слова, которые будут или соответствуют посеянному и урожаю. Помните, сказал Иисус: «Я пришел в жизнь, чтобы вы имели жизнь с избытком». Следовательно, почему бы не говорить: «Слава Богу, я имею здоровье с избытком». Я знаю, что когда верующие чихают, они интересные слова говорят. «Будь здоров». Скажите, слово «будь» в какой форме времени? Будущее. Будущее. Подождите, а Иисус уже пролил свою кровь? Он уже взял на себя наши немощи и болезни? Что значит «будь», если я уже? Это значит не «будь», это значит «исцелен во имя Иисуса», а не «будь». Все, что касается вопросов исцеления, это не будь, это исцелен. Другое дело, это вопрос принятия. Принятия уже совершенного на кресте. Поэтому, допустим, если я чихаю, то все, кто вокруг меня, они знают. Они говорят: исцелен во имя Иисуса. Я говорю: аминь. А не будь. Что значит будь? Как будто я был больной до этого. Хорошо. Это касается всего. Абсолютно все называйте в той форме, в которой уже свершилось. Свершилось. Хорошо, Иисус сказал так на кресте: свершилось. Итак, такие исповедания, исповедания веры будут поддерживать ваше семя в росте, в росте, в росте. Называйте все в соответствии с верой, в соответствии с обетованиями. Вам, как духовным аграриям, будет приходиться постоянно контролировать свои уста. Особенно, если вы хотите в какой-то области иметь особенный урожай. Может, это финансовая, может, это область здоровья. Потому что не всем нужен большой финансовый урожай. Кому-то надо больше здоровья. Почему? Потому что их здоровье в плохом состоянии. Им нужен хороший урожай здоровья в теле. Поэтому им постоянно придется посеять семя и поливать, ухаживать, чтобы пришел обильный урожай в исцелении, в освобождении от болезни или немощи. Вторая часть прочитанного нами стиха говорит о том, что связано с востребованием урожая. Тоже очень важная часть. Не имеете почему? Потому что не просите. Очень важно востребовать то, о чем вы молитесь. В Писании написано: что разрешите или высвободите, или востребуете, то будет разрешено, то будет дано. Небо, о котором говорит Иисус в этом стихе, не ограничивает человека. В Писании написано: окна небесные открыты. Человека ограничивает сам человек. Какую мерою мерите, такое и вам отмерено будет и прибавлено будет слушающим. Небеса не ограничены, небо не ограничено. Ограничивает человека сам человек. Поэтому вы сами определяете уровень своего здоровья. Сами определяете, почему-то людей постоянно тянет говорить о себе в каком-то времени старости. Как вечные могут говорить о старости? Для меня это тоже удивительно всегда было. В масштабах вечности у вас нет формы времени. Другое дело, ветшает ваше тело, но не вы. А вы не связываете себя своим телом. Вы не тело, вы дух. А если вы дух, то вы не стареете. Брат Олег, а что делать с этим телом? Это уже другой вопрос. Это хороший вопрос. Когда у вас будет такая четкая, ясная разделенность, то вы будете понимать: вы не болеете, а тело, он так с телом надо, да, телу надо помощь, ваша помощь нужна. Потому что ваше тело, как одежда вашего духа, соприкасается с этим мусорным миром. И естественно, в этом мусорном мире много всего, что пытается оказать влияние на ваше тело. Но если вы будете понимать, что это всего лишь одежда, то вы будете знать, что эту одежду нужно поддерживать в соответствующей форме. И не говорить на эту одежду все, что попало. Что вижу, то пою. Это мудрость Божия. Пусть слабый что скажет? Его тело чувствует слабость. Его тело говорит: я слабая. А он дух, он знает, что нельзя говорить то, что ты переживаешь или чувствуешь. Надо говорить то, что будет производить Дух Божий. Потому он говорит, нет, я силен во имя Иисуса. Тело говорит, нет. И какое-то время, конечно, будет оппозиционный вопрос. Но Писание говорит, слова веры побеждают. Побеждают. И сия победа, побеждающая мир, и все, что в мире, есть вера наша. Хорошо. Итак, в отношении урожая очень важно его востребовать. Что свяжете, что высвободите. Я знаю, что верующие иногда по невежеству все молятся так: Господи, если тебе не жарко, если тебе не жалко, о, если на то есть твоя воля, а вы что, Библию не читаете? Это молитва незнания и невежества. Неужели мы не читали 30, 60, 100? Неужели мы не читали, какую меру мерить? Неужели не читали, ибо не меру Бог дает Духа? А мне ничего, брат Олег, не надо, мне только Бог надо. Без вопросов, нам каждому из нас нужен Бог. Но зачем Бог дает семя сеющим? Это все религиозные и детские игры. Мы на этой земле для того, чтобы приносить урожай, поймите. Урожай Божьего Слова. И если мы не будем относиться с этим со всей серьезностью, то наш урожай будут расхищать постоянно. Вот почему на сегодняшний день состояние верующих – это состояние попрошаев. Потому что они не поняли, что Бог дал им власть умножать, а не попрошайничать. На нас находится дух умножения. Заметьте, что произошло с рыбками, когда Иисус за них помолился? Они умножились. Заметьте, что сказал Бог Аврааму: «Будешь отцом множества». То же благословение, которое пребывало в нашем праотце Аврааме, то же благословение, которое пребывало на Иисусе, передалось нам через веру в Иисуса. И дух благословения, дух умножения – это дух, который готов умножить все, куда вы вложите свою веру. А верующий не вкладывает свою веру в умножение. Поэтому не имеет умножения. Говорите о росте, говорите о умножении, говорите, пророчествуйте и говорите со властью. Вам дана власть умножать. Если вы не будете ее применять, это ваше право, вы все равно будете что-то умножать. Только умножать недостаток. А мне ничего не надо. Хорошо? Хорошо? Не надо ничего? Хорошо. У тебя ничего и не будет. Не надо, чтобы так, знаете, вот чуть-чуть хватило. Подожди, у тебя большая семья? Нет, только я. Подожди, а братья, сестры? Ну, то пусть они сами там решают вопросы свои. Все ясно. Ордыня, и пошло, и поехало. Зато он может рассказать, у нас большая семья, и обо мне должны заботиться. А вот те заботливые, такие же, как он, пусть сам о себе и заботится. Это, конечно, дети. Дети, они все замыкают. Я, у меня, обо мне. А уже зрелые, они понимают, что заботиться, чтобы о ком-то заботиться, должно что-то быть, правильно? Чтобы что-то умножилось, оно должно быть посеяно. Хорошо, это уже как бы другой вопрос. Мы сейчас говорим о жатве или о сборе урожая. И первый инструмент в сборе урожая – это ваши уста. Следовательно, для того, чтобы этот серп работал, вы должны говорить желаемый конечный результат. Это очень важно. Желаемый конечный результат. Давайте посмотрим некоторые примеры молитв. Вообще в книжке «Слова» там есть часть в книжке «Использование слов в законе сеяния жатвы». Потому я взял оттуда этот фрагмент. Примеры молитв. «Господь Иисус, я благодарю Тебя за то, что в моей жизни наступил день, когда пахарь застает жнеца, а топчущий виноград – сеятеля. Молодьба хлеба достигает собирания винограда, а собирание винограда достигает посева. Я благодарю Тебя и принимаю обильный урожай благословений с каждого посеянного мною семени благословений». И перечисляю тебе просто с каких семян. Это не сложно. Брат Олег, а вы что, это ж все запомнить. Но вы же помните, что вы посеяли на огороде? Ну, так это же на огороде, я же кушаю это. Вот это и парадокс. Верующие помнят все, что они сеют на огороде, но ничего не помнят, что они сеют в молитве. А потом выходят в молитвенные комнаты и говорят, ну что, Бог пошлет. Подожди, а ты что, ничего не сказал? Сказал, хиба я помню. И вот таких парадоксов просто море. Хотя молитвенная комната – это место сеяния. Причем сеяние влиятельного сеяния. Это место формирования. Это бытие первая глава «Да будет!» и стало. Они заходят, дыр-быр-мы-замыр, что сказал, не понял. и выходит, а что будет? Так нельзя жить. Вот именно по этой причине сатана еще в жизни верующих оказывает определенное влияние. В духовном мире либо вы господствуете, либо над вами. Там нету простого состояния. Там либо вы диктуете, либо вам. Там либо Иисус в вашей жизни Господь, либо сатана. Брат Олег, а можно как-то вот... Никак. Никак не получится. Поэтому ваша жизнь является ярким отображением того, кто в вашей жизни Господин. Это неизбежно. Неизбежно. При этом вы исповедуете, что Иисус ваш Господин. Но исповедовать это еще не значит дать ему право господства. Можно говорить, что он Господин, и при этом сатана ходит по голове и полным ходом делает все, что попало. Господство должно быть снаружи. Слышите? И увидят разницу. Увидят в чем? Снаружи увидят. Увидят. Хорошо. Пошлите дальше. Итак, очень важный инструмент, и он есть серп в жатве, это слова. Следите за тем, что вы говорите после сеяния. Следите за тем, что вы говорите в ожидании жатвы. Всегда говорите о жатве в уже существующей форме времени. У меня есть урожай, посеянный мной. Он наполняет мои житницы и кладовые. Мои житницы и кладовые полны, и я человек избытка всегда и во всем. Урожай приходит во имя Иисуса. Наполняет мои житницы. Сеять нужно каждый день, вы знаете это. Вы знаете это из урока и так во всем. Потому что каждый день Бог готов давать вам семя для сеяния. И каждый день Он даст обилие посеянному. Нужно все ввести в замкнутый процесс. Каждый день сеятель, каждый день жнец. Слава Богу. Следующий очень важный момент в отношении жатвы – это вера. Очень важный момент. Потому что на определенном этапе вы не видите зелень, вы не видите восходящий колос, зерно, вы не видите это все. Но на основании Слова Божьего вы знаете, я посеял свое семя, у меня всходит урожай. Я верю, что урожай на подходе. Вы слушаете свой дух. Потому что наступит день, когда Бог скажет, скажи, что скажи. Скажи, у тебя есть. И скажет, что сказать. И как только вы говорите... В духовном мире что-то переключается. Почему? Потому что там уже полное зерно. Надо серп. Потому Писание говорит, из реки пророчества, потому что пришла жатва. Пойди и скажи царю такому-то, все рука Господня на вас, пришла жатва. Поймите, оно не бралось ниоткуда. Почитайте внимательно Ветхий Завет. В свете притчи о сеятеле четко видно, что, откуда, или знаете, говорят просто мне, откуда растут ноги. Понятно, откуда они растут. Итак, очень важный момент в жатве – это вера. Вера приходит от ослышания, от так что чувства роли не играют. Вы посеяли семя, вы верите Богу, вы держитесь за то, что Бог дает обилие посеянному. Брат Олег, что-то я не вижу в вашей жизни в финансе, потому что они в карманах. Не, это так скажу. Это и так понятно. Вот. Что-то я не вижу в вашей жизни то. Подожди, оно все у меня есть. Оно просто еще идет, еще пути. Всему свое время. Я посею, я поливаю. Жатву ты увидишь, не переживай. Бог тебе гарантирует, что жатва будет. Поэтому я могу смотреть на человека, и для меня не показатель, что у него еще нет финансов. Если у него есть Бог, если он практикует Слово Божие, то он уже богатый. Потому верующие – это богатые, у которых украли деньги. А неверующие – это те, которые украли деньги. Хорошо, но мы их тоже благословляем. Потому что всему свое время. Это нищие, которые украли деньги. На самом деле они нищие, потому что у них нет Бога. А верующие это богатые, у которых украли. А то нищие, которые украли деньги. Хорошо, пошли дальше. Итак, вера Божья. Следующая очень важная составляющая при жатве это терпение. Терпение. В книге Иакова написано 1 глава 2 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие». Конечно, когда вы посеяли семя и уже кушать хочется, это искушение. Я знаю, некоторые люди приходят ко мне и говорят: «Брат Олег, вы знаете, вот я откладывал в конверт, сеял каждый день, а потом, ну так, и я, ну, взял и сеял. Ну что, ну что теперь Бог со мной сделает?» С тобой ничего. Ты ж съел свое. Как свое? Ну, то, что ты хотел получить урожай, просто его не будет. А бить он меня не будет. А какой ему смысл тебя бить? Это все равно, что ты взял, засеял поле картошки в понедельник, а во вторник взял, все собрал. Кого будем бить? За что? Вот так оно просто выглядит. Верующим почему-то кажется, что Бог за каждый поступок будет по затылку. По затылку. Это просто смешно выглядит. Поймите, Бог в Иисусе сделал все, чтобы вы могли жить на этой земле, как на небе. А будете вы так жить, или это ваш выбор? Но в Писании написано, что наступит день, когда каждый предстанет и ответит. Так что никто ни с кем, ни за кем сбитый не бегает. Хорошо, терпение. Терпение, которое должно иметь свое совершенное действие. Потому что сперва зелень, колос, полное зерно, когда же созреет плод. Брат Олег, а сколько можно терпеть? Не сколько можно, а сколько нужно. Это во многом зависит, конечно, от вашей веры. Если вы будете работать над своей верой, то в этот промежуток будет короче. Но терпение очень важная составляющая. Не торопитесь быть большим, торопитесь быть послушным. Большим вы еще станете. Послушание компенсирует незнание. Поэтому лучше торопитесь быть послушным. Если Бог сказал, Он верен. Он верен. Все, держитесь Его слова, поливайте и пошли дальше. Хорошо, терпение. Следующая очень важная составляющая – любовь Божья. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Очень важно, чтобы ваше исповедание и ваше ожидание всегда было целью, чтобы через вас еще благословился кто-то другой. Чтобы урожай, который придет в вашу жизнь, стал также благословением для кого-то другого. Если вы ожидаете все только для себя, то это не на добро. Ваш урожай всегда должен быть частью благословения кого-то другого. Обязательно. Вера действует любовью. Если в вашем урожае не учтена нужда кого-то еще, я не думаю, что вы выдержите. У вас мотив слабоватый. Слабоватый мотивчик. Поэтому любовь Божия, она всегда смотрит на нужды других. Галатам 6 глава 2 стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон помазания и закон любви Божией». Закон помазания – это закон любви Божией. Любовь Божия не ругает, она восполняет нужды. Она восполняет нужды. Хорошо. Пошлите дальше. Следующий очень важный момент – святость в жатве. Что значит святость? Это значит хранить себя от сквер этого мира. Я сейчас не буду перечислять все скверны этого мира. Вы достаточно в этом деле осведомленные. Вы знаете, что такое грех. Вы знаете, что такое похоть. Вы знаете, что такое скверна этого мира. Потому святость – это когда вы не заходите за черту, где тьма. Это когда вы не грешите целенаправленно. Это когда вы знаете, что это нельзя и не делаете это. Но не делаете это лишь по одной простой причине. Не потому, что вы этого боитесь, а потому, что вы знаете, что это лишит вас действия вашей жизни Духа Божьего. Потому храните отношения с Духом Святым в вас. Храните, держите себя в святости, в чистоте. Это тоже труд нелегкий. Потому что нас постоянно сопровождают разные формы искушений. Но если вы вдруг поддались искушению и согрешили, кайтесь и возвращайтесь на территорию святости. Никто вас там бить не будет. Не бойтесь Бога. Его надо любить, а не бояться. И следующий очень важный момент – это жажда урожая. Супер важный момент. Жажда урожая. Апостол Павел в послании к Филиппийцам, 3 глава, 13 стих, говорит так: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели». Вы должны жаждать урожая, жаждать роста. Жаждать. Что значит жаждать? Я просто нарисую вам картину. Представьте, что мы сели за стол, а салат оливье в украинской посуде стоит на середине стола. А вы сидите здесь. И вы жаждете салат оливье. И вы знаете, если вы попросите, вам подадут маленькую ложечку. И вы жаждете. Что вы сделаете? Вы встаете и начинаете идти. То есть жаждать – это простираться к цели любой ценой. Даже оставляя зону комфорта. Если у вас нет такого состояния, урожай вам практически мало гарантирован. Не потому, что Бог не хочет, а потому, что вас легко очень сбить с колеи. Вы не готовы платить цены за урожай. Вас легко подвергнуть. На вас что-то скажи, вы все, вы уже будете заводиться. А если вы цените урожай, вы будете... Ради урожая молчу. Ради урожая не скажу ничего. Это во всем касается. Это касается и здоровья, тоже урожая. Это в любой сфере. Если вы хотите, чтобы ваше тело было здорово, и вы посеяли семя исцеления, вы должны ходить хранить себя от любых провокаций. Потому что вам нужен урожай, здоровье. Я отказываюсь ругаться, я отказываюсь скандалить, я отказываюсь обсуждать и обвинять. Почему? Потому что я хочу иметь урожай Слова Божьего. Прекрасно. Но если у вас не будет жажды, вас очень легко где-то завести. А ты слышал, что они тебе сказали? А нужен, нужен, нужен. И понеслась. Ну, а так как в христианских кругах, то оно, конечно, понесется. Итак, жажда урожая. Я перечислил некоторые важные моменты. Их получается в целом 6. Слова, вера Божья, терпение, любовь Божья, святость и жажда урожая. Вообще, если вы посмотрите все эти составляющие, это вообще все, что должно в жизни верующего постоянно практиковаться. Потому что это будет держать вас в состоянии готовности и сеять, и жать. Слова, вера Божья, терпение, любовь Божья, святость и жажда урожая. А добрая почва – это те, в которые попадает слово, и они хранят его в добром и чистом сердце, и в терпении приносят плод. То есть фактически оно все в это входит. Следовательно, от кого зависит жатва или сбор урожая? Непосредственно от самого человека. Бог уже дал обилие посеянному любому семени, которое вы посеете. Что касается Бога, Он сказал «умножено». Вы сказали, да буду я исцелен. Он сказал, умножено. Он сказал, где? А собирать урожай, это ваше дело. Если вы кушаете ведро картошки фри, то вы, конечно, урожай не соберете. Собирать будет потом у вас. Поэтому здесь очень важна мудрость, рассудительность. Как только вы исповедуете ранами Иисуса исцелен, Дух Святой тут же будет рассказывать вам причины ваших болезней. Будет учить вас, как не болеть. Это целый труд, поверьте. Мы научены болеть, мы научены ниществовать, мы научены побираться. Мы многим вещам научены. А Дух Святой научит вас, как быть в благословении. Как быть в благословении. Это основная статья Духа Благословения. Потому что в Писании написано, когда Бог выводил Авраама из Египта, Он сказал ему, и будешь ты в благословении. Это касается каждого семени Авраамова. Каждый из нас, рожденный свыше, рожден свыше, быть в благословении. Это мотив всех мотивов. Если вы не ставите свою жизнь как цель быть в благословении, то вы можете быть тогда только вы в другом направлении. Хорошо. Итак, жатва – неотъемлемая часть в законе сеяния жатвы. И что касается Бога, Он вам дал обильный урожай. Ваша часть – сбор урожая. Для этого вы применяете слова, веру, терпение, любовь, святость и жажда урожая. Ничего сложного в этом нет. Оно сложно, так как кажется, а на самом деле, если вы постоянно будете практиковать, оно войдет просто даже в привычку. Я не думаю, что вы сильно, серьезно думаете над тем, как включить свет в ванной комнате. Я знаю, что вы делаете это иногда даже с закрытыми глазами. И тем не менее, у вас все получается. Вы включаете свет с закрытыми глазами, идете в ванную комнату с закрытыми глазами, умываетесь с закрытыми глазами, выходите с закрытыми глазами и выключаете свет. А зачем я его включал? По привычке. просто по привычке. И все. Хорошо. То есть, есть определенные вещи, связанные с законами духовными, которые должны войти в привычку. Почему? Потому что законы, духовные законы, это то, что просто нужно знать. А выполнение Божьих планов, это то, что нужно узнавать. Потому закон вы узнаете, знаете и применяете. А задание Божье на каждый день вы узнаете каждый день. Есть то, что нужно знать, а есть то, что нужно узнавать. Потому вы учите этот закон, применяйте этот закон каждый день, он дойдет у вас до автоматизма, и вы даже думать о нем не будете. Он будет автоматически срабатывать. Как только к вам подойдет и кто-то скажет что-то не то, вы скажете, лучше тебе этого не пожинать. Что ты? А что ты не понял? А у вас автоматически все до автоматизма будет доведено. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога за то, что Он ничего от нас не скрывает и открывает нам духовный мир, чтобы мы не были дилетантами, а были действительно эффективными в Царстве Божьем, и чтобы мы были инструментом праведности, который эффективно действует для распространения Царства Божьего. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, благодарны Тебе за то, что Ты проливаешь свет на всякую тьму, и мы просим Тебя, учи нас и дальше быть эффективными делателями в Твоем Царстве. Эффективными распространителями Царства Твоего на этой земле. И мы благодарны Тебе, Дух Господень, благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты помогал нам в сегодняшнем уроке, просвещал очи сердца нашего, делал нас способными понимать и принимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что мы будем научены Тобой. И мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас лично. Чтобы каждый из нас лично был эффективным гражданином в Твоем Царстве и совершал Царство Твое на этой земле во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.